Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. Этот час вещания мы откроем чтением и объяснением богослужебного Евангелия на вторник 24-й седмицы по Пятидесятнице. Далее мы предложим вашему вниманию беседу редактора Валерия Духанина с автором учебника «Новая биология» Сергеем Юрьевичем Вертьяновым. Эта беседа посвящена настоящему переосмыслению теории эволюции и дарвинизма. В передаче прозвучат также архивные записи научного руководителя учебника «Новая биология» академика Юрия Петровича Алтухова. Радио «Радонеж» в эфире ежедневно с 20 часов до полуночи на средних волнах 612 и 846 кГц. Синхронное вещание в интернете radonezh.ru.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 61-е зачало, глава 11, стихи 42 по 46. «Сказал Господь: горе вам, фарисеям, что даете десятину, смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. Но это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобно носимые, а сами и одним перстом своим не дотрагивайтесь до них». Тройным восклицанием «горе вам» Господь запечатлевает три примера ложного понимания закона фарисеями, ведущего к их гибели. Они ревностно дают десятину на храм, смяты руты и всяких овощей, чтобы народ почитал их за строгих хранителей истины, и пренебрегают духовными и нравственными требованиями закона. Не за то обличает их Господь, что они столь мелочно точны в исполнении второстепенного, но за то, что они полагают, будто это может освободить их от исполнения главного. Сие надлежало делать и того не оставлять. Десятая часть, о которой говорит Господь, отдавалось непосредственно левитам, а те, в свою очередь, отдавали десятую часть полученного священникам. Мелочность фарисеев относительно того, что растет из земли, видна из того, что даже закон говорил, что это не является обязательным. Не имело значения, какими были их мысли и чувства, до какой степени они пренебрегали правдой и забывали о любви. Они никогда не забывали о десятине с этих трав. Фарисеи любят красоваться председаниями в синагогах и хвалиться народным признанием, хотя вследствие своего небрежения о существенном, о суде и о любви Божией, они явно не заслуживают этого. Главные места в синагогах были на виду у всех, вот что имело для них значение. И чем преувеличеннее были восторженные приветствия фарисеев народом на улицах, тем большего они исполнялись самодовольства. Не высокие места, не приветствия народа осуждает Господь, а их тщеславное искание этого. Фарисеи хвалятся тем, что они почитаемы народом, но Христос говорит: «Горе вам, ибо Бог видит не так, как видит человек». Господь обличает их за лицемерие. Вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. В книге чисел сказано: «Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом или к умершему, или к кости человеческой, или ко гробу, нечист будет 7 дней». Быть нечистым означало быть лишенным участия в богослужении. Но могло случиться так, что человек мог прикоснуться ко гробу, не зная, что он это сделал. Это не имело значения. Такое прикосновение тоже делало его нечистым. Господь говорит, что фарисеи были подобны этим гробам. Внутри они были исполнены мерзости, но столь искусно скрывали это, что снаружи не было видно. И те, кто беседовал с ними, заражались их безнравственностью, их ложными представлениями о Боге и его учении, не подозревая для себя опасности. Как опасно может быть лицемерие! Это пропасть между безупречной видимостью, льстящей внешнему взору, и сердцем, удаленным от Бога. На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Этот специалист по закону защищает дело фарисеев и таким образом участвует в их грехе. Книжники были толкователями закона, а фарисеи — хранителями его. В своем непрестанном, бесконечно подробном объяснении закона эти казуисты духовно порабощали весь народ, но не желали протянуть руку помощи тем, кто изнемогал под бременем тысячи их обрядовых предписаний. Они употребляли свои знания для того, чтобы сделать исполнение закона для других более тяжелым, а для себя более легким, чем заповедал Бог. И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобно носимые, говорит Господь, а сами одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Законники не считают нужным затруднять себя теми ограничениями, которые они накладывают на других. Они благословляют двумя руками хранить установления согласно все новым и новым толкованиям закона, а сами и пальцем не касаются суровости их. Для нас должно быть ясно, что фарисейство и законничество, обличаемые Господом, извращение духовной жизни, свойственное не одним только иудеям, современникам земной жизни Господа, хотя их неверность Богу имеет исключительное значение для судьбы Христа и всего человечества. Слово Божие так долго останавливается на этом, потому что фарисейство и законничество в равной степени угрожает и христианской жизни. Цель Евангелия не в том, чтобы просто рассказать нам об искажениях веры, которые были в древности, но указать нам на язвы, которыми мы все в той или иной степени можем быть поражены. Святитель Игнатий Брянчанинов и за 100 лет до него святитель Тихон Задонский пророчествует, что лицемерие, подобно гангрене, может смертельно поразить и христианское общество. А святитель Феофан Затворник предупреждает, что внешняя видимость в церкви при внутренней пустоте создает благоприятную атмосферу для прихода Антихриста.
Дорогие братья и сестры, в нашем эфире мы уже неоднократно поднимали тему, очень актуальную для нашего времени, связанную с проблемами переосмысления теории эволюции и дарвинизма. И мы уже говорили о том, что в наши дни появился прекрасный учебник общей биологии для 10-11 классов под авторством Сергея Юрьевича Веркьянова и под общей редакцией научной академика Юрия Петровича Алтухова. Этот учебник, известно, он получил одобрение многих наших современных ученых, и Министерство образования признало, что в этом учебнике не содержится каких-либо научных ошибок, что он соответствует подлинному, полноценному научному уровню. И сегодня мы вновь встречаемся, беседуем с Сергеем Юрьевичем Веркьяновым, но особое значение нашей сегодняшней встречи будет обращение к архивным материалам, а именно к записям бесед Сергея Юрьевича Веркьянова с академиком Юрием Петровичем Алтуховым. Дело в том, что в связи с выходом названного учебника ряд ученых, еще приверженных эволюционизму и дарвинизму, пытался противостоять данному научному исследованию, и некоторые даже недоумевали, неужели Юрий Петрович Алтухов, который считался лучшим специалистом по теории эволюции за все советское время, за всю вторую половину XX века, что такой известный академик, у которого свои есть научные произведения, что он полностью отказывается от дарвинизма и эволюционизма. И вот у нас есть совершенно уникальные записи бесед с Юрием Петровичем Алтуховым, в которых Юрий Петрович излагает свои взгляды на проблемы эволюционизма, на переосмысление дарвинских идей и прямо говорит, что мир не произошел путем стихийного сцепления какого-то атомов, а сотворен Богом. Важно упомянуть, что сам Юрий Петрович отошел в мир иной в октябре 2006 года, будучи церковным человеком, участвуя в святых таинствах, являясь подлинным православным христианином. Записи бесед нам предоставляет Сергей Юрьевич Веркьянов, которого мы и просим прокомментировать записи, которые мы сейчас все услышим.
Выход такого учебника – это событие историческое. Мало того, что он православный, он еще и на высочайшем научном уровне выполнен. Участвовал в этом ряд профессоров биофака МГУ во главе с академиком высочайшего уровня, человеком, который получил государственную премию за решение проблемы видов и видообразования, и, в общем, является столпом науки и в нашей стране, можно сказать, специалист номер один по виду видообразования, по тем вопросам, которыми занимается эволюция. И когда я стал заниматься этой темой, меня направили, конечно, к Алтухову. Сказано было так: если вы занимаетесь эволюцией, это многие ученые говорили, обязательно должны вы встретиться с Алтуховым. А он об эволюции знает все. Я, конечно, подумал, что, наверное, Юрий Петрович эволюционист, конечно, как его и рисуют во всех справочных изданиях. Ну, что делать, думаю, пойду, раз люди направляют, видимо, есть в этом какой-то промысел Божий. Человек укажет, в конце концов, на какие-то ошибки, недочеты, буду дальше работать. Но какое же было мое удивление, когда я пришел в приемную к Юрию Петровичу Алтухову за год примерно до выхода уже нашего учебника, и когда он стал мне говорить, что он с 70-х годов борется с эволюционизмом и получает факты, которые опровергает ту самую идею, что мир мог появиться сам по себе и каким-то эволюционным путем, а стоит на тех позициях, что виды сотворены Господом Богом. Ну вот послушаем начало нашей самой первой беседы.
Не проходит материалистический взгляд на проблему происхождения жизни. Ясно, что все эти консерваты, там все эти разряды электрические, что-то там синтезировалось, это все-таки случайные процессы. Так как жизнь – это глубоко детерминированный, осмысленный процесс. И если мы предполагаем творческую роль в создании уже того, что создано природой, в улучшении, скажем, селекционер, но селекционер не может из земли создать, скажем, овцу или там рыбу. Он может только работать с тем, что дала природа, и больше ничего. А мы-то ведь должны признать, что кто-то же вот создавал весь этот мир. Если трактовать его как стохастический мир, не проходит. В 60-е, по-моему, годы прошлого столетия полемизировали математики собирались и просчитывали вероятность вот чего-то осмысленного возникновения на статистической основе, она не проходит. Вот эти числа привести и сказать, что вот это все показывает, что с точки зрения строгой науки это все не проходит. Предваряют огромным числом формулы, выкладок статистических и так далее. И получают, что вроде бы очень серьезно они все это рассматривают. Но это все не имеет никакого отношения к видообразованию, вот как я старался показать. Другие признаки. Они игнорируют эти инвариантные признаки. Вот и все. Вы где-нибудь найдите хоть одну работу западную, где говорилось бы о том, что есть разные группы признаков. Признаки видовые и признаки популяционные. Я не знаю таких работ.
Сергей Юрьевич, вот Юрий Петрович Алтухов упомянул деление на видовые и популяционные признаки. А что это за деление? Вот прокомментируйте, пожалуйста.
Дело в том, что согласно современной эволюционной концепции, и дарвинской еще, вид – это как бы проезжая станция для эволюции. Сегодня он один, завтра он другой, и постепенно все его признаки изменяются в сторону другого вида, пока он, наконец, не становится другим видом. И так дальше, вид за видом, постепенно, скажем, из рептилии появляются птицы, из одного таксона на другой. Исследования же Юрия Петровича показали, что на самом деле все это не так. Большая часть признаков, причем таких признаков, которые жизненно важные для каждого вида и характеризуют его как уникальное образование природное, подобного которому нету, идентичного которому нету. Вот эти признаки меняться они не могут просто. Они настолько важны, соответствующие им ферменты, гены для существования вида, что если в них что-то происходит, вид погибает. Никакой эволюции не происходит. Ну, то же самое, если взять дом. У него можно поменять все. Крышу, окна, там, полы. Но если вы выдернете под него фундамент или тронете несущую конструкцию, он рухнет. Так и здесь. Вот у каждого вида, скажем, у тех же самых собак, если взять, они все разные по всей планете. Но 2/3 генов у них меняться не могут. Это его видовые признаки, характеризующие его как уникальное образование. А примерно там, до 1/3 генов, они изменчивые. То есть, и кодируют они признаки, которые изменчивые и дают адаптацию, то есть то, за счет чего организм приспосабливается к окружающей среде. И в популяции эти признаки могут быть разные. У одних собак шерсть густая, у других более жидкая, у одних там одного цвета, других другого цвета, там может и по длине варьировать, цвет глаз может изменяться. Все это в популяции мы можем встретить особи с самыми разными этими признаками. Но видовые признаки у них у всех одинаковые. Вот в чем суть. И поэтому те адаптации, которые мы видим, они затрагивают только меньшую часть генома, в которой действительно могут происходить вариации. Совершенно они не затрагивают жизненно важные 2/3 генов, которые не изменяются у вида, их вариаций, у тех же самых собак по всей планете, мы не видим. Не видим просто потому, что особи с измененными этими генами просто умирают. И фактически за это Юрию Петровичу и противостояли ученые-эволюционисты, начиная с 70-х годов. Они сразу поняли, что это все опровергает дарвинизм. То есть, если эти признаки одни видовые у собак, другие у обезьян, третьи у человека, значит, мы эволюционно никак не можем быть связаны, поскольку, когда эти гены меняются, вид помирает, особь такая не живет. Все это работает против дарвинизма, и поэтому с самого начала очень ожесточенное было сопротивление вот этим исследованием Юрия Петровича, и фактически 30-35 лет он занимался тем, что продвигал свои исследования и подтверждал их все большими и большими фактами. Вот можно послушать следующую запись.
Что касается меня, то я для них персон нон грата на протяжении всего периода своей деятельности, потому что я все время доказывал, что они портачат, что они не точно работают, что они получают неправильные данные, что у них нет хороших методик.
Даже по этим небольшим записям очевидно, что Юрий Петрович уже в советское время на протяжении нескольких десятилетий доказывал несостоятельность эволюционизма.
Да, это была основная цель его исследования. Он пытался показать, что вот эта давлеющая эволюционная парадигма, она несостоятельна. И из-за этого получил мощнейшее сопротивление, и с ним боролись многие ученые, эволюционисты. Ведь материализм был давлеющей доктриной. Считалось, что это такое основополагающее учение, которое стоит в основе нашего общества, и поэтому сопротивление было ощутимое. Но хотя Юрий Петрович и был для большинства ученых, эволюционистов, как он выразился, персона нон грата, вот конкретные результаты его исследований, они были весьма значительны, и их применяли, широко применяли не только в нашей стране, по всему миру применяли, даже прежде всего по всему миру. Вот послушаем следующий фрагмент.
Замначальника главрыбвода был в Канаде и спросил, используют ли они генетику или не используют. Это моя первая поездка за рубеж, выпустили в 1974 году. Вот я был как раз в университете Британской Колумбии, и на этом Там рядом капеллана Хачери, рыбоводный завод, кукиш воспроизводит. Ну и они тогда поняли мой метод, как это надо делать, и стали все это использовать. И у них рыба пошла, все как положено. И этот Киселев спрашивает их, говорит, как вы генетику используете? А они говорят ему, а мы, говорит, по схеме Алтухова работаем. А они ему говорят, в Канаде, за 3-9 земель. Звонок мне раздается, когда он сюда приехал. Прошу вас ко мне приехать, думаю, что ж произошло. Такой высокий начальник зовет, значит, рядового завлаба приехать. Я поехал. Он говорит, ну, в общем, мне все ясно, надо внедрять.
Выходит, что исследования Юрия Петровича Алтухова касались наиболее эффективного использования и природных ресурсов.
Да, Юрий Петрович занимался очень много рыбоводными хозяйствами и, что очень важно, дал методы не только эффективного использования таких природных ресурсов, но и их сбалансированного, неистощительного использования, что сегодня очень важно. Послушаем, что он говорил дальше.
Мы разработали методы, я не хвастаюсь, я понимаю, что такое тщеславие и гордыня, стараюсь это в себе гасить всячески. Мы разработали метод неистощительного природопользования, вот о нем только говорят. А мы разработали метод, мы разработали стратегию оптимального взаимодействия человека с биосферой через системный анализ, через обнаружение популяционных систем в природе. Стали, вот видите, использовать наши методы канадцы, но хоть так. А здесь, в общем, никто как бы ничего не понимает, а сейчас вообще новые люди везде пришли. Это ужасный уровень, очень низкий.
Профессионализм падает.
Да, уровень падает. И Минобразование, и Госкомприрода. Это кошмар.
Сергей Юрьевич, ну вот если исследования вот эти Юрия Петровича Алтухова использовались по всей нашей стране, то, значит, его метод был известен, его открытие известно, и должны были как-то на него ссылаться.
Это был один из методов борьбы с Юрием Петровичем. Мы игнорировали вот его исследования, старались так представить, что он тоже эволюционист. Но конкретных много вещей его пошло в народное хозяйство, но стараясь не ссылаться на его авторство. А по своему смирению, вот такому глубокому какому-то, Юрий Петрович никогда не добивался ссылок на свое имя или какой-то там оплаты. Ну вот послушаем, что он говорил об этом.
Просто присваивают это себе. Ну, я уже перестал это переживать, думаю, ладно, бог им судья. Но используют, большей частью они сообразили, где можно это, икру дифференцируют, осетровую. Бывают подделки, она по вкусовым качествам отличается. Икра, скажем, русского осетра и икра севрёги. А торгаши могут выдавать одно за другое. Но вот, используя ДНК-маркеры, они легко это дело ловят. Но ведь никто не скажет, откуда у него появился этот метод. А метод-то нами создан, вот, с Юрием Григорьевичем, в начале 70-х годов.
А что такое ДНК-маркеры и вот о чем здесь идет речь?
Суть в следующем. Как мы уже касались, Юрием Петровичем было открыто явление генетического мономорфизма. То есть, оказывается, для каждого вида большая часть генов, они характерны и уникальны. И вот, выделяясь из них какие-то генетические последовательности, можно быть уверенным, что мы больше там ни у какого вида ее не найдем, такую последовательность. И несмотря на то, что эволюционисты говорят, что все у нас изменяется, допустимы всякие мутации, любой ген может пойти в любой ген, ну, постепенно, вопрос только времени. И, тем не менее, вот те же самых севрюги или вот у осетра выделены такие последовательности генов, так называемые ДНК-маркеры, какие-то фрагменты ДНК, которые присущи только им. И легко можно отличить, скажем, даже одну клеточку севрюги от одной клеточки, там, скажем, осетра русского. И, соответственно, их икру можно различить. На этом построены методы их развлечения. Но в основе лежит открытие, конечно, Юрия Петровича вместе с Юрием Григорьевичем Рычковым. Они это сделали. И ведь изменчивость, которую мы видим в природе, она не затрагивает этих вот мономорфных генов. И то, что виды адаптируются к окружающей среде, они изменяются, но при всем при том, большая часть генов у них остается неизменчивой. И внутривидовая, как бы, и межвидовая изменчивость – это разные вещи. Вот мы видим виды разные по всей Земле, значит, они вот изменяются. Внутривидовая изменчивость – это просто адаптация. Адаптируясь к среде, они могут, скажем, в популяции накапливаться там теплостойкие или холодостойкие признаки, скажем, это зависит от шерсти, размера животных. Вот, но суть остается всегда одна и та же. А вот межвидовая изменчивость, так называемая, мы видим виды разные. В биологии это называется изменчивость. Существует в природе, в биологическом мире изменчивость. Виды все разные. Вот она происходит скачкообразно. Собаки, они одни, обезьяны они другие, а человек он совершенно третий. Здесь мы уже не видим никаких вариаций, никаких переходных между ними, мы форм не видим. Поэтому между межвидовой и внутривидовой изменчивостью вот такая существует колоссальный скачок. Если внутри вида изменения возможны, и мы их наблюдаем, то между видами они невозможны, и мы их не наблюдаем. Ну вот, давайте следующий фрагмент включим.
Мы никогда не находили переходный фенотип. Вот кижуч такой в любой части ареала. На Камчатке, там, на Северном Сахалине, где угодно. Он всегда будет один и тот же. Так же, как и травяная лягушка остается травяной лягушкой в любой части ареала. То есть внутривидовая изменчивость ничего общего с межвидовой не имеет. Разные группы генов отвечают за это. За внутривидовую и межвидовую изменчивость отвечают разные группы генов. Внутривидовая изменчивость связана с явлением генетического полиморфизма, а межвидовая изменчивость связана с мономорфной частью генома, которая не дает обычного полиморфизма, а вид предстает как отдельная особь.
А что именно означает слова Юрия Петровича, что вид предстает как отдельная особь ввиду вот этого генетического мономорфизма? Вот о чем идет речь?
Суть здесь в следующем. Вид предстает как отдельная особь, открытые группы мономорфных генов, которые характеризуют вид как уникальное образование. И по этим всем мономорфным генам все особи вида, они идентичны. Никаких вариаций мы их не видим. То есть, хотя собаки, они все с виду разные, типично собачьи гены, там, скажем, две трети этих мономорфных генов, они абсолютно идентичны. Они одинаковы у всех собак по всей планете. И в этом смысле вид предстает как отдельная особь. Хотя мы видим адаптивные вариации, но суть вида остается сама собой. То существует некая типичная особь, которая заключает в себе все наиболее важные признаки вида как уникального образования. Собственно, такой особью является любая особь, которая не имеет дефектов каких-то. И особи вида отличаются друг от друга вариациями лишь полиморфных генов, второстепенных генов, которые не так важны для их жизнедеятельности. Таким образом, получается, что изменчивость, которую мы наблюдаем, свидетельствует вовсе не об эволюции, а всего лишь об адаптации, понимаете? И особи приспосабливаются, изменяют их признаки, но все это в достаточно узком адаптационном диапазоне, который, строго говоря, научным языком не позволяет сделать выводов здесь об эволюции, о макроэволюции, о том, что виды так могут превращаться друг в друга и формировать эволюционное древо. И при этом, скажем, те же самые собаки и обезьяны, они никогда друг в друга не превратятся. Такой подход носит в науке название типологической концепции. То есть все особи вида характерны некой типовой. Для эволюционистов типологическая концепция, ну это как смерть, понимаете. Для них вид это проезжая станция. Сегодня типовая особь, ну скажем, среднестатистическая особь вида, она одна, завтра она другая, послезавтра она третья. Сегодня это были собаки, завтра это обезьяна, послезавтра они превратились в птиц. Юрий Петрович же говорит, что есть некая типичная особь для собак, которая не изменяется, которая некую собачью суть выражает, и все, ни шага влево, ни шага вправо. Вот эти две трети генов, вынь да положь, они должны быть всегда одними и тем же. По типологической концепции Юрий Петрович так вот высказался. Сейчас мы послушаем.
Типологическая концепция утверждает, что вид не изменен, что вся эта изменчивость – это иллюзия.
Выходит, вот то многообразие, которое мы наблюдаем в природе, различие видов, на самом деле не есть плод вот этой эволюции. То есть безграмотно делать такой вывод о изменчивости, межвидовой, наблюдая многообразие видов в природе.
И многообразие видов, и даже то, что сами виды меняются. Те же самые голуби или собаки, они действительно разные, они действительно меняются в одной и той же самой популяции. Но делать вывод об эволюции здесь безграмотно. Вот этот переход безграмотный, и на это именно указывает открытие академика Алтухова. Виды уникальны, они стабильны, изменяются только они лишь незначительно, как адаптация, и не могут переходить друг в друга, что очень важно. Они не имеют переходных форм, эти виды, и в палеонтологии мы не видим этого. Мы не находим переходных форм между крупными таксонами. Если быть совершенно в науке точным, то палеонтология она не доказывает эволюции.
То есть фактически ничего нельзя сказать о том, как могли появиться виды?
Нельзя абсолютно. Из того, что здесь, они уже даны. Они уже даны, эти виды. Они даны как некие устойчивые сущности, которые качественно отличаются одна от другой. И вид по мономорфной части генома предстает перед нами как отдельная особь. Вот я вам показывал там систему полиморфизм, когда отдельные особи внутри вида как варьируют. Вот так же по видовым признакам отличаются виды друг от друга. Качественно, сразу, без всяких постепенных накоплений, нет промежуточных переходов.
То есть виды даны, как говорит Юрий Петрович, то, что мы видим в природе, так они даны. они не могли появиться друг из друга. Как говорил Епитович, ответ на этот вопрос мы находим только в книге Бытия, а больше нигде. Эволюционная теория таких вещей объяснить не в состоянии. В книге Бытия мы считаем, что Господь Бог. Это была позиция Юрия Петровича, она опубликована. И тогда, естественно, сделать вывод, который сделан Юрием Петровичем и в своем учебнике для студентов МГУ, и в нашем учебнике по биологии для школьников, дарвинизм и синтетическая теория эволюции как неодарвинизм, они несостоятельны. Вот как вспоминают о том времени, когда было сделано это открытие, как, что они думали, оно принесет ученым, и что произошло в реальности.
То есть я-то по дурости, когда мы это сделали, мне было 34 года, я решил, что все, мы закрыли дарвинизм. Сейчас все начнут хлопать, нам Нобелевскую премию дадут. Я так подумал. А потом увидел, когда набросились со всех сторон, что на Юрия Григорьевича меньше нападали. Я был вроде как главный автор. На меня нападали. Я понял, ничего мне не дадут. Что надо дальше работать, 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 чтобы укрепить это. И поэтому фактически я и писал об одном и том же. То есть я считал, что два этих момента надо продолжать обосновывать с использованием новых данных. Какие два момента, которых до нас не было? Это генетическая стабильность популяционных систем, потому что такая структура считается эволюционно оптимальной. А мы показали, что это не так. Понимаете? То есть мы нанесли удар по главным силам вот этой неодарвинизма, показав, что эта структура стабильна. И второе, это то, что открыли гены, которые кодируют видовые признаки. Для нас тоже этого не было.
Да, все-таки это достаточно весомые такие открытия, совершенные Юрием Петровичем Алтуховым. И как же удалось вот так осуществить это в советские годы и суметь дальше обосновывать свои вот эти исследования, открытия? Каким образом, как это осуществлялось?
Конечно, в те материалистические времена опровергать эволюционизм, это было большой смелостью, но фактура Юрия Петровича была безупречная. Те данные, которые они получили, они обладали абсолютной надежностью. И, конечно, за такие результаты много было нападок на него, много было клеветы, много пришлось, конечно, и потерпеть ученому. Ну, вот, как правило, Юрий Петрович не вдавался в такие какие-то споры, в политику научную, которой очень много было. Предпочитал всему этому честное научное исследование. То есть занимался научной работой, поиском новых данных, более серьезным подтверждением, расширением всей этой фактуры. И за счет этого получил, конечно, серьезные результаты. Но лишь в некоторых случаях, когда задевали честь направления научного, когда вставала угроза, что вот как-то опорочит это само направление научных исследований, тогда Юрий Петрович вот как-то отстаивал. Но это было достаточно редко. Послушаем, как об этом вспоминал сам ученый.
Я ни с кем из них не спорю. В один раз только когда напали на книгу, и поскольку это было направление, и за мной люди стояли, я ответил. Это было в 76-м году, накануне выборов в Академию, сварганили Малиновский и там еще один человек, не буду называть, рецензию на мою книжку «Популяционная генетика рыб». Такая, наглая рецензия, в которой нет ничего положительного, ничего конструктивного. Тут я решил отвечать, потому что люди там за мной, новое направление, только-только начиналось. Книга вышла в 1974 году. И так повезло, что было заседание бюро отделения биологии, и там обсуждали журнал общей биологии, где вышла эта рецензия. Я думаю, либо сейчас, либо никогда. Какие еще вопросы? Меркурий Сергеевич Геляров спрашивает. Я говорю, Меркурий Сергеевич, у меня есть один вопрос. Как можно объяснить, что в одном и том же журнале буквально с разрывом менее года появились две рецензии на одну и ту же книжку, причем прямо противоположные по содержанию. Одна книжку положительно оценивает, а вторая втаптывает в грязь. А первую рецензию Старобогатов написал. Он как? Это Меркурий. Не может такого быть. Татьяна Николаевна Щербиновская. Я уже забыл это все. Сейчас вам рассказываю, вспоминаю и думаю, боже, какая же грязь была. Она говорит, да, вот рецензия вот Малиновского и второго там товарища. А я сказал, говорю, вы знаете, я никогда не жаловался, никуда никаких писем не писал, но поскольку за мной стоят люди, и все это делалось не в темноте, а на виду у всех на протяжении целого ряда лет, я не могу промолчать. И я прошу, чтобы мне здесь публично была обещана публикация ответа. Потому что, говорю, я хотел в отдел науки ЦК обратиться, а потом решил, что я делать этого не буду. но мне надо, чтобы меня опубликовали. Вы приняли мудрое решение. Давайте, готовьте статью. Мы ее немедленно опубликуем. Это гениально. Но мне больше ничего не надо. Я написал статью «Проблема популяционно-генетической организации видов рыб». 1977 года в журнале «Общая биология» она опубликована. Это вот полемическая, единственная моя статья. Где я ответил этим друзьям, сначала мне покажите. Я ему принес статью. Он ее посмотрел, говорит, мне статья понравилась. Но вы знаете, очень резко вы вот тут пишете, надо смягчить. Я говорю, ну ладно, давайте смягчу там. Конечно, это обидно было убирать ключевые вещи, но я их убрал. Потом еще потребовали, чтобы я с Лешей встретился, потому что он за этим стоял, тайно руководил. Ему я был помехой на выборах в академию. Знаете, что такое? Бесовщина. А я по дурости своей, по дурости и по плохому религиозному воспитанию втягивался в это дело. А потом уже, после, когда я понял, что это такое, я уже больше потом не отвечал. Нападки были, я не отвечал. И меня подзужили, что ты молчишь, ты ответить должен. Я говорю, нет, не будет. И я ничего не потерял от этого. Вот какие были страсти. То есть кипели страсти вокруг этих работ. Но рука не поднялась задушить, не дать работать у них. Надо отдать им должное.
То есть, могли бы, да?
Да, могли бы, конечно, в то время. Одно слово сказать, дарвинизм – это, естественно, научная основа наших взглядов. Кто-то из классиков писал марксизма, помните? А тут написать, что вот как, мол, написал Энгельс, Маркс или Маркс Энгельс, а тут, видите ли, какой-то доктор наук, рядовой, утверждает, что он опровергает дарвинизм. Надо разобраться. Ну и тут пошло-поехало. Но сейчас вы видите, я сказал прямо открыто, что место для дарвинизма как теории эволюции не остается. Я написал. Пусть что хотят, то и делают. Написал я, сказал, главное. Была драма в биологии отечественной. Это были драматические события, потому что многие поняли, что это против Дарвина направлено. Хотя я специально против Дарвина не боролся, но в глубине души я понимал, что мною что-то двигало. Я понимал, что Дарвин поставлен на место Бога, отсюда весь этот кошмар, что дарвинизм не проходит. И когда уже наткнулся на вот эти явления, то как я мог отступать, я уже решил как следует печатать.
Вот какие замечательные были слова здесь у Юрия Петровича Алтухова. И он верно подметил, что Дарвина пытались поставить на место Бога. И интересно обратить внимание, как Юрий Петрович говорит, то, что он в своей душе вот чувствовал, вот что-то его вдохновляло к тому, чтобы внести вот эту ясность и в научную картину, и в мировоззренческую. То, что это ложь дарвинизма и ложь атеизма, они сопутствовали друг другу. И можно сказать, что это ведь было такое стояние за веру, исповедничество своего рода вот в советские годы. Как вы думаете, Сергей Юрьевич?
Да, Юрий Петрович считал, что это ему даже, более того, был дар от Господа такой, возможность работать над этим направлением, доказывать, что мир мог быть создан только Господом Богом, не мог он быть сам по себе. Он это очень высоко ценил в своей жизни, и вот за эту борьбу он действительно стоял. Вот за это он был готов расстаться совсем и с научным званием, и с тем, что его притесняли в науке, и с тем, что его не цитировали, только вот чтобы донести эту правду до людей. И вот порой эта борьба была очень-очень напряженная. Вот послушайте, как вспоминал об этом ученый.
По крайней мере, не мешали работать, давали работать. Я считал, что это большой дар мне от Господа, понимаете? То, что не закрывали. А, конечно, буря была еще та. Свалки были колоссальные. Тимофеев Рисовский, они же все на него опирались. Он же у них лидер был духовный. И вот Тимофеев Рисовский пинал нас с Рычковым, правда, не называя по имени, но как человек вежливый. Когда у него был юбилей, он в этом зоологический музей, там в аудитории он делал доклад, и мы были с Юрием Григорьевичем, ну и все наши противники там собрались, и когда он отпускал такие колкости по нашему с Юрием Григорьевичем адресу, то там торжествовали, это было. Вот какие были, но он понял, что это такое, Тимофеев.
А что же он, если понял, что же он тогда критиковал?
А как отказаться от того, чему вся жизнь отдана? Вся жизнь отдана.
Какие глубокие слова произносит Юрий Петрович о том, что причина основная, по которой в наши дни отстаивает еще дарвинизм, это
не столько его какая-то научная незыблемость, которой уже нет, то, что жизнь была отдана вот этой идее.
Да, причина все та же, чисто человеческая, в какой-то своей гордости, нежелании смириться и трезво взглянуть в лицо возникающим научным фактам и трезво оценить свои научные идеи. Ну, к сожалению, все мы люди, и трудно людям расставаться со своим мировоззрением, тем более, если они еще и атеисты сами по себе, как им расстаться с тем, что мир не мог появиться сам по себе. Но даже если они люди верующие, тоже могут отстаивать эволюцию, о чем Юрий Петрович также сокрушался. Сегодня, когда от этой идеи эволюции, можно сказать, камня на камне не осталось, находятся люди, пытаются, которые сшивать ее с сотворением мира, как-то вот искусственно так вот говорить, что все это можно совместить. И здесь тоже, конечно, с одной стороны, некомпетентность научная. Не каждый так глубоко изучил проблему видообразования, как вот Юрий Петрович. Ну и нежелание видеть опровергающие какие-то факты эволюции, привычка, что ли, такая сложившаяся. Ну, давайте послушаем Юрия Петровича.
Фактически они закрывают глаза. Они
закрывают, да, делают вид, что ничего не произошло. Затыкают рот. Можно же как человека изолировать. Не ссылаться на него и все. Не давать ему, так сказать, продвижения. И все. Они меня и в академию не пускали в течение долгих лет. Первый раз меня выдвинул в институт, мне было 39 лет. Они меня только в 50 лет избрали. Все делали, чтобы не пропустить.
Разговаривать с вами, как это объясняется?
Мы не разговариваем на эту тему. Я с ними не разговаривал.
Казалось бы, вещь такая.
Да, я не разговаривал, ничего не выяснял. Нет, они в лучшем случае, если хоть процитируют. А некоторые есть, просто не цитируют, как будто мы не существуем. Мы десятки кандидатов наук подготовили, несколько докторов наук, как будто мы не существуем. Хотя в целом, вот те, кто более-менее к науке имеет отношение, они по-человечески к нам хорошо относятся. И после того, когда вот это началась перестройка, лед немного тронулся. Поняла Академия, что ей нужны и такие члены, которые работают и выдают какую-то продукцию. Тут немножко сдвинулось, и вот в 90-м году меня в членкора избрали, а в 97-м в академию.
Здесь Юрий Петрович немножко приоткрыл то, что многие места и в научной среде занимали люди не всегда соответствующие имени этому ученого, своему как бы декларируемому уровню, и вот лишь тогда, когда стали меняться обстоятельства исторические, в Академии наук стали понимать, что нужно учитывать и тех, кто действительно двигает науку вперед, каковыми был сам Юрий Петрович Алтухов.
И 10 лет назад он все-таки попал в Академию наук, и справедливость восторжествовала. Ну, как всегда, конечно, в нашей православной жизни после тяжелых испытаний и горести, и печали. Вот. Но критика научного направления, Юрий Петрович, вовсе не прекратилась. Нападки продолжались, и клевета была, и бороться с научными результатами было трудно, потому что ученый безупречный, получал факты высочайшего уровня человека. Поэтому старались как-то вот его другими какими-то средствами дискредитировать, как-то вот представить не так, не процитировать, сделать вид, что он на самом деле эволюционист. Ну, просто у него своя такая эволюционная гипотеза, ну, суть которой, как мы уже выяснили, никакой эволюции не было. Многие люди высказывали самые разные вещи об его работах, пытались как-то его дискредитировать. Вот что говорил об этом Юрий Петрович.
То есть я предполагаю, что можно услышать все, что угодно о наших работах. Все, что угодно. И в этом нет ничего удивительного, потому что люди всю жизнь посвятили чему-то, а тут вдруг получается, что это не проходит. И потом, как это принять, что какой-то русский дурачок Алтухов опроверг Дарвина? Ну как это признать? Как это признать, что в России опровергнут Дарвин? Данилевский писал гигантскую вот такую толстенную книгу. И ничего не произошло. Так или нет? Страхов писал. А тут какой-то Алтухов и вдруг не проходит дарвинизм. Как признать? Ну, не признаю. Но, тем не менее, это опубликовано, вы понимаете? Без Божьей помощи бы не вышло. Но я надеюсь, что со временем это постепенно будет. Но больше сил уже нет этим заниматься. Но то, что главное нам Господь позволил выговорить, сказать ключевые вещи, это мы сделали. Мы старались это сделать добросовестно. Ну и теперь надо просто ждать.
Юрий Петрович упоминает имя Данилевского, который, будучи достаточно значимым, уважаемым ученым, написал огромный труд в опровержении Дарвина, но многие все-таки не вняли этому. Какая же причина вот такого неприятия все-таки высказываний подлинных ученых, вскрывающих суть дарвинизма?
Люди стараются вот во что бы то ни стало придерживаться вот своих каких-то вот взглядов. устоявшихся эволюционных, материалисты стоят на своем жестоко, и они здесь готовы на все, на всякие сплетни, на всякую клевету. С этим мы столкнулись, и мне уже даже пришлось вкусить, внедряя учебник Юрия Петровича, с такими вот вещами. Когда писал об этом Данилевский, это все-таки были такие, ну, весьма логичные, серьезные факты, но это они были умозрительные. А то, что сделал Юрий Петрович, это доказательность, это научные факты. Они исследовали десятки и десятки видов животных и растений и показали несостоятельность дарвинизма, несостоятельность СТ. За эти исследования, его, за открытие генетического мономорфизма, получена была госпремия. Все-таки в 96 году признали, да. Вот академик Алтухов и вместе с ним академик Крючков, академик Курочкин получили государственную премию в 96 году. Ну, нельзя было никак игнорировать, открытие действительно было очень серьезное. Но, как мы видим, эволюционизм торжествует и сегодня, как это ни странно. Люди не хотят, упорно не хотят видеть опровергающих данных. И его несостоятельность, ненаучность, Юрий Петрович показывал 70-х годов буквально. И то, что он писал, его книги, они входили в резкое противостояние господствующей доктрине.
Для материалистического государства это была книга такой вызов. Ну что делать? Ничего не поделаешь. Факты есть факты. И вот я поэтому не писал другие книги. Это только в последние годы я вот несколько статей написал, таких более общего характера. Хотя, если Господь меня вытащил после тяжелейшей болезни, вот, значит, еще считает, что мне надо еще покаяться и может что-то еще сделать.
Юрий Петрович говорит о том, что желал еще продолжить свой труд в развитии вот научного направления, к которому он пришел, и еще потрудиться в раскрытии вот подлинного научного взгляда. Но он упомянул еще и болезнь. А что это была за болезнь?
Когда мы встретились с Юрием Петровичем в его кабинете в Институте общей генетики, это был конец 2005 года. Он был как раз после тяжелой операции, пришел в себя, вернулся к своим служебным обязанностям, читал лекции студентам МГУ. Он же был директором Института общей генетики, вот и там занимался. У него была онкология. Сложная была операция, ему удалили метастазы. Он очень похудел в сравнении с его фотографиями более ранними. Но голова была удивительно ясной. Это был такой ум, что я не уставал поражаться, насколько у человека кристально ясный вот ум и чистая душа. Когда мы встретились с ним в 2005 году, почти год мы с ним работали над редактированием учебника. Юрий Петрович сам все перечитывал, сам носил исправления, подключал ученых. И во всех беседах чувствовалось, что он как-то уповает на Господа. И расчет не человеческий он уже ставил в своих делах, а понимал, что без Господа ничто невозможно. И вот молил Бога о помощи, чтобы вот удалось сделать последние завершающие какие-то шаги в этих научных работах.
После двух таких операций выкарабкаться. Ясно, что без Божьей помощи это невозможно.
Вот мы видим на примере Юрия Петровича Алтухова образ подлинного ученого, которому вера в Бога не мешает быть высокообразованным человеком, двигающим науку вперед.
И его отношение к своей тяжкой болезни, он понимал, что эта болезнь, конечно, смертельная, было исключительно православным. Так вот он говорил об этом.
И вот отец Алексей мне и говорит, ко всему надо относиться промыслительно. Если так случилось, значит, надо подчиниться этому промыслу Божий такой. Ну все, я, естественно, принял это все и стал по-другому уже смотреть.
И православное отношение к жизни было глубоко присуще Юрию Петровичу, и прожив так много лет Дивеева, прочитав много литературы святоотеческой, такой, я просто удивлялся, насколько вот он глубоко понимает православие и насколько вот он в своей жизни ориентируется на наши близкие всем нам ценности, и это ощущалось на протяжении всей нашей совместной работы.
Я должен покаяться. Я последнюю главу не так внимательно прочитал, как все остальные. Если есть время, то я могу это взять еще и еще почитаю тогда спокойно, чтобы уж от начала до конца.
Сергей Юрьевич, и как же вот этот вот удивительный ученый, академик Юрий Петрович Алтухов оценил ваш труд, ваш учебник по общей биологии? Какова его была окончательная резолюция?
Мы работали целый год, и темп был очень напряженный. За этот год у меня не было не то, что отпусков, не было даже и выходных. Я не помню, чтобы я как-то отдыхал. Было очень важно. Мы встречались с Юрием Петровичем, включался диктофон. Часа 4-5 он мне говорил плотно очень материал. После этого я шел на 2 недели дома, обрабатывал, читал литературу, все исправлял. Первые варианты не очень нравились Юрию Петровичу, потом было получено. Ну, наконец, мы довели до того уровня, что вот то, что было мною написано, вполне удовлетворило ученого, и внесены были все исправления, подключены были другие профессора. И весь материал учебника был переработан и отшлифован, и полирован совместно с академиком Алтуховым. И в итоге вот он оценил в следующих словах текст учебника.
В общем, я внимательно читал и могу сказать комплимент. Во-первых, хороший язык, лаконичный, четко. Во-вторых, примеры есть очень хорошие. В-третьих, все взаимосвязи высвечены по-настоящему. Так что книга такой чисто научной точки зрения выдерживает критику и так далее, и так далее. Вот это можно в предисловии тоже написать, что с моей точки зрения книга написана на высоком уровне.
Ну вот мы видим, что Юрий Петрович очень высоко оценивает ваш учебник, поэтому не напрасно его покупают в наши дни, и по нему даже, я знаю, преподают многие педагоги, и не напрасно он получил и благословение Святейшего Патриарха Московского Алексея II.
Без участия людей такого уровня, конечно, не удалось бы ничего сделать. Сам по себе Вертьянов не обладает великими познаниями в биологии, только благодаря тому, что в моей жизни, в судьбе этого учебника, по промыслу Божию вот участвовали такие люди с такими глубокими познаниями, с такой широкой душой. Сохранилась даже запись, в которой Юрий Петрович соглашается выступить редактором учебника, когда вот мы работаем над этим, согласится или не согласится, академик работает над школьным учебником православным. Причем, понимая, сколь остро на его имя реагируют эволюционисты, которых большинство, Юрий Петрович так сказал в таких смиренных очень выражениях. Вот послушайте.
Как вы думаете, может этот учебник выйти под вашу редакцию?
Под моей редакцией? Ну, что мне навредить? Если не навредит, то я готов.
И в заключение предлагаю вам прослушать вступительное слово Юрия Петровича к учебнику. Когда наша работа близилась к завершению, как-то вот мне захотелось, чтобы и люди, которые будут читать этот учебник, школьники, которым будет лежать он на парте, они тоже получили частичку вот того, чего я получил от этого великого ученого, от этого человека с широкой душой, чтобы они тоже как-то вот пообщались, что ли, с Юрием Петровичем. Я сказал Юрию Петровичу, что у вас за плечами целая жизнь, интересно прожитая, целая жизнь науки, крупных научных свершений, внутренних постижений, и учебник попадет людям, которые только вступают в эту жизнь, они только начинают, только делают еще свои первые шаги. Наверное, Юрий Петрович, вам есть что сказать им. Юрий Петрович задумался, и на следующей нашей беседе он наговорил вступительное слово, то есть то, что ему хотелось бы передать молодому поколению. Итак, послушаем.
Что касается предисловия, то я бы, может быть, написал так, что это, в общем, первая книга, которая излагает биологические процессы и закономерности с совершенно другой точки зрения, а именно с точки зрения человека, верующего, что все вот это многообразие живых существ, включая самого человека, не могло возникнуть случайно, а есть результат высшего творческого замысла. Это означает, что мы возвращаемся к Богу, выброшенному из нашей жизни, которая на протяжении 80 лет зиждилась на вере в материализм и в то, что все это многообразие этой жизни возникло чисто случайно. Редактор этой книги не является воцерковленным человеком, но он решил внести свой посильный вклад вот в издание этого труда по той простой причине, что за последние 10 лет его представления о мире, о человеке, о месте человека в этом мире претерпели коренные изменения и привели его или меня к твердому вот убеждению в том, что это есть результат творчества. Это можно принять, исходя из веры, которая связана с сердцем, а можно прийти к этому выводу и опираясь на естественно-научные данные. Вдумчивый и внимательный читатель, познакомившись с этой книгой, поймет, что сложность, комплексность и система регуляции в мире живого таковы, что неизбежно приходишь к выводу о существовании некого плана, который реализовался, и, следовательно, места случайности не остается. Ну и кроме того, можно было бы добавить, наверное, что я пришел к этому выводу о Боге еще и потому, что труды моих сотрудников и мои собственные работы показали, что не только в проблеме происхождения человека, но даже и в проблеме происхождения обычных биологических видов никаких нет случайных процессов. А само формообразование на этом уровне, оно носит строго детерминированный характер и связано с особой частью генома, которая не есть полиморфизм, как мелкая монета, которой вид расплачивается на существование в окружающей среде, чтобы сохранить свою целостность, а связана с мономорфной частью генома, которая определяет наиболее жизненно важные признаки и свойства и лежит в основе сохранения видовой уникальности. Разумеется, поскольку это первое издание или начало, могут быть несогласные, мы это хорошо сознаем, но вместе с тем можно надеяться, что все-таки процесс апостасии не пройдет до конца. И мышление, основанное на том, на чем держалась жизнь европейской культуры и формирование на протяжении столетий, возобладает.
Мне остается только поблагодарить Господа Бога, что сподобил меня чести быть знакомым с таким человеком, работать с таким удивительным ученым, как академик Алтухов. Подобно многим знавшим Юрия Петровича, мне как-то не кажется, что он удалился от нас. Все время ощущается какое-то его присутствие в своих делах, какая-то, может быть, его поддержка, не знаю. Может быть, это его действительно молитвенная помощь. Ну, так или иначе, слава Богу, что такое событие произошло, это не забывается, это уже урок на всю жизнь, что называется.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали уникальные архивные записи, бесед с известным академиком, ученым Юрием Петровичем Алтуховым, исследования которого показали несостоятельность дарвинской теории. В нашей передаче также участвовал Сергей Юрьевич Вертьянов, автор учебника по общей биологии для 10-11 классов средней школы, редактором которого являлся Юрий Петрович Алтухов.